Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Я нахожусь в лавке христианской интеллектуальной литературы «Колокольня». Со мной ее заведующий Дмитрий Дружинин и наш сегодняшний собеседник, заслуженный профессор Московского университета, декан факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, доктор психологических наук, профессор Борис Сергеевич Братус.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Перед нами лежат две толстые и умные книги. Одна из них называется «Аномалии личности. Психологический подход». Это второе переработанное и дополненное издание под авторством Бориса Сергеевича. И вторая книга, потоньше, которая называется «Христианская психология в контексте научного мировоззрения». Это коллективная монография под редакцией Бориса Сергеевича.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Обращаю внимание, что эти две книги как раз представлены в нашей лавке. И несмотря на то, что вторая книга, как сказал Илья, потоньше, но она представляет, на мой взгляд, наибольший интерес. Я думаю, мы поговорим не только об этих книгах, ну, возможно, каких-то еще других книгах Бориса Сергеевича, но и также о христианской психологии в целом. К сожалению, я мало что понимаю в психологии и в христианской тем более. Единственное, что могу сказать, что, насколько я понимаю, что христианская психология отличается от прочих направлений психологической науки тем, что в основе своей носит христианскую антропологию. Я правильно понимаю, Борис Сергеевич?
Да, в самом общем плане из этого необходимо исходить. Почему? Потому что вообще психологии, отделы психологии, они строятся двумя путями. Первый путь – это предмет. Например, детская психология, психология там, позднего возраста, инженерная психология, педагогическая психология, библиопсихология. Их очень много по тому предмету, который они изучают. И второй способ построения – это исходя из общего мировоззрения. По сути дела, из антропологии. Это экзистенциальная психология, это гуманистическая психология. И вот ко второму ряду относится способ построения христианской психологии. Она исходит из представления о человеке. Это не просто, так сказать, психология там, ребенка, взрослого, больного, там, алкоголика, наркомана и так далее. Это психология, которая занимается всеми этими предметами, исходя из своего мировоззрения.
Борис Сергеевич, можно ли называть святых отцов христианскими психологами?
Ну, я бы думал, что для них было это некоторое, так сказать, принижение, безусловно, потому что психология – это все-таки ниже лежащий уровень по сравнению с философией и по сравнению, конечно, с богословием. И поэтому, скажем, христианская психология вообще имеет историю. Потому что очень многие говорят, ну вот христианские, так сказать, вы выпендриваетесь, зачем вы берете это словосочетание? Это словосочетание возникло в середине XIX века. И возникло не случайно. Причем оно возникло у, так сказать, великих мыслителей и богословов. В России впервые словосочетание христианской психологии употребил святитель Игнатий Брянчанинов. И причем написал с двух, как раньше, так сказать, с почтением писали, христианское, естественно, с большой, и психология с большой. Примерно в это же время, скажем, о христианской психологии говорит Кьеркегор. И, наконец, отцом христианской психологии, так сказать, признанным, является святитель Феофан Затворник. И здесь, наверное, надо сказать два слова, почему именно в это время. А это время, как вы знаете, бурного развития наук и бурного развития таких естественных наук и естественного научного мировоззрения. И это время, когда, собственно, появилась психология как наука. Потому что об этом тоже как-то обычная публика не представляет себе, что психология, как сказал один немецкий психолог, имеет давнее прошлое и короткую историю. Значит, прошлое, оно тысячелетие. Так что люди смотрели друг за другом, знали, кто трусливый, кто смелый и так далее, и так далее. То есть психология была всегда. как бы как представление о душе, о каких-то проявлениях человека, связанных с душой, с психикой. А как наука, она молоденькая относительно, так сказать. Условный день рождения психологии, год рождения, 1879-й.
Может быть, это связано еще и с тем, что само понятие личности возникло очень недавно. И ни античность, ни средневековье не знают, что такое личность.
Да, это очень важная, так сказать, вещь, потому что, ну, условно говоря, наука ведь она тоже возникает, прошу прощения, не с неба. Она возникает скорее от земли, от того, что она нужна. И надобность психологии отдельно, вот, скажем, от богословия, от мировоззрения, долгое время ее не было. Причем не просто долгое время, а века. Потому что человек рождался, у него не было таких вопросов, как сейчас возникает с детского сада. Куда он пойдет? Кем он будет, например? Понимаете, кто будет его избранница?
То есть человечество усложнилось?
Оно не только усложнилось, оно качественно изменилось по отношению, прежде всего, ну, так скажем, к небу. В широком смысле, так сказать, не говоря сейчас даже о конфессии. Потому что сотни лет, так сказать, тысячелетия человечество жило под небом. Нет ни одного племени, самого отсталого и так далее, для которого бы небо в широком смысле, так сказать, боги там, не будем сейчас говорить, естественно, там, язычество и прочее, это не было бы частью их жизни, причем не частью, так сказать, факультативной, а основной. Поэтому, конечно, так сказать, то, что произошло дальше, так сказать, ну, не будем далеко уходить, там, возрождение и прочее, прочее, но начиная с середины XIX века, когда наука стала не просто, так сказать, материальной силой, но стала мировоззрением, конечно, изменились эти веса. И в этом плане богословие, ну, в частности, так сказать, как бы отец вот христианской психологии Феофан Затворник, они отвечали на запросы времени, на запросы человека того времени. Вот. И в этом плане, ну, немножко перескакивая, и современная христианская психология, она тоже отвечает на запросы времени.
Ну, кстати говоря, о христианской психологии я хотел бы дополнить представление Ильи. Борис Сергеевич является руководителем одной из ведущих школ российской христианской психологии, а именно Московской школы христианской психологии. А вторая такая очень важная школа христианской психологии находится у нас в Санкт-Петербурге. И ее возглавляет, если можно так выразиться, потому что, конечно же, это коллектив единомышленников, прежде всего, это не какая-то организация, не какое-то юридическое лицо. Так вот, Санкт-Петербургскую школу христианской психологии возглавляет Лариса Филипповна Шеховцова. Возвращаясь к нашему разговору о психологии, из того, что вы сказали, значит ли, что так любимые и почитаемые нами святые отцы не могут ответить на все наши вопросы? И кое-что нам нужно спрашивать уже у практически наших современников.
Вы знаете, я бы, прежде чем во многом согласиться с вами, развел некоторые вещи. Понимаете, вот давайте возьмем как бы современного человека. Современный человек, замотанный, так сказать, сбитый с толку многими вещами, погребенный массой, так сказать, каких-то маленьких забот и прочих, но которые необходимы, и хлеб насущный, и так далее. Понимаете, человек, который по подсчетам психологов со своим ребенком там говорит в лучшем случае 10 минут в день. В среднем, понимаете? И в результате мы имеем человека, ну, достаточно, так, не подбирая слов, покалеченного в человеческом плане. И святые отцы, они ведь нам говорят о горнем мире. О горнем мире, к которому мы стремимся и все. Но вопрос, кто стремится, понимаете? Можно ли говорить о красоте бега инвалиду? И не будем, мы сначала должны починить его ноги, руки и так далее. Поэтому я рассматриваю необходимость современной психологии не от того, что, так сказать, она перекроет или, так сказать, что-то такое скажет, чего не говорили святые. Это другой уровень. Ну, я могу, скажем, из святых отцов вспомнить пример, как преподобный Амвросий, значит, у него очередь, люди, там, князья и так далее, и так далее. И он разговаривает с тетушкой, которая жалуется на падение индюшек. И он говорит, как их кормить и так далее. И там какой-то келейник говорит, батюшка, вас там ждут, что вы с этой бабой дурой, так сказать, и все. Он говорит, а это для нее важно. Это ее жизнь. И, понимаете, в современном мире мы, так сказать, как бы забываем вот про эту жизнь и про покалеченного человека, которому надо помочь в каких-то простых вещах для того, чтобы собрать его как конструкцию, и эта конструкция может реально и полноценно обратиться к Богу.
Значит ли это, что люди, жившие, предположим, 1000 лет назад, были здоровее нас духовно?
Конечно, для них духовность не была вопросом. Они жили в духовности. Я сейчас не говорю, какой, но они жили в этом. Они не представляли себе жизнь иначе.
Может быть, это была скорее душевность, чем духовность? Ведь очень часто говорят, допустим, о двоеверии, предположим, у нас на Руси. Не все так было гладко и в других частях Европы. Что касается христианства, Европа, к сожалению, номинально христианская была, а реально там такие вещи творились. И сравнивая нас с ними, иногда кажется, что мы-то как раз и здоровее, чем они.
Конечно, когда мы сейчас говорим «человек», там мы оперируем сотнями лет и прочее, это, конечно, так сказать, грубое упрощение. Но, по крайней мере, надо же различать. Вот вы сейчас спрашиваете 1000 лет назад. Мы можем говорить вообще о том, что все человечество и всегда было не просто верующим, а вплавленным, находящимся в том, что выше его. Понимаете, даже если мы возьмем средневековый город, например, вид средневекового города, это всегда, значит, какие-то там, ну, хибарки, дома, один, и вдруг на этом поле вот каких-то маленьких домов вдруг возвышаются храмы, которые строили столетиями. Вот если посмотреть на это как на диаграмму человечества, казалось бы, ну что, так сказать, возьмите эти средства-то, пустите им там туда и сюда. Это всегда возвышалось, это всегда держало высоту. И в каждый момент человек мог повернуть голову и увидеть эту. Часы были только на колокольне.
Все люди были верующие, с этим не поспоришь. Но, тем не менее, я не думаю, что они были как-то добрее нас, чище. Дело в том, что я увлекаюсь историей и, читая книги, нахожу примеры того, что люди были так же жестоки, так же вероломны, так же похотливы, жадны, и имели все те же грехи, которые имеем и мы, и почему-то их вера не делала их качественно другими.
Вы знаете, Федор Степун, наш замечательный философ, когда он пишет о революции 17-го года, он говорит следующую фразу, что неудача 19 века – это в конечном итоге неудача добра, тогда как 20 век начался с невиданной удачи зла. И вот эту удачу нельзя ничем объяснить, по его мнению, кроме как стиранием грани между добром и злом. Потому что зло XIX века, оно знало, что оно есть зло. Оно видело противоположение добра. И со стороны добра тоже было видно, что это зло. Да, я живу хорошо, у меня там то и сё, пятое, десятое. Но люди помнили совершенно другое. И вот это вот стирание, собственно, грани... стирание грани, отличает нас от, условно говоря, злодеев XIX века. Они все же, несмотря ни на что, жили под Богом.
Я тоже, скорее всего, соглашусь с Борисом Сергеевичем. Мне почему-то кажется, что современное человечество стало все же хуже. Зло стало массовым. Массовое оружие массового уничтожения. Об этом нельзя было помыслить. Способы ведения войны. Раньше все-таки... Если у какого-то племени были какие-то претензии к соседям, то все-таки они выходили биться в чистое поле. И в этом смысле, как правило, все-таки мирное население не страдало. И в конечном итоге, конечно, мы сейчас живем в очень тяжелые времена. Можно сказать, что это те самые последние времена. Но надежда, конечно, на спасение, она есть, поскольку нам ее, собственно говоря, провозгласил сам Спаситель Иисус Христос.
Насчет чистого поля не могу согласиться. Было и чистое поле, было и дикое поле. Я сейчас вспомнил про монгольское нашествие на Русь, когда мирное население уничтожалось безжалостно. Вспоминаю я и средневековых правителей, допустим, такой верующий человек, как Иван Васильевич Грозный, писавший акафисты и строивший монастыри, отличался звериной жестокостью и казнями не только своих бояр, но и их слуг, включая и младенцев, о чем сам же упомянул в синодике о пальных. Единственное, что, наверное, можно согласиться с тем, что у современных тиранов, предположим, того же Сталина, не было мысли поминать замученных и убитых им, допустим, расстрелянных на Бутовском полигоне. Но я думаю, что не хватило бы никаких книг, чтобы вписать эти сотни тысяч. Тем не менее, да, атеизм, конечно, сыграл свою злую роль в формировании современного человека. Конечно, с этим невозможно не согласиться.
Я не глубокий специалист в истории, но тем не менее убежден в том, что когда Иван Грозный убивал людей, он понимал то зло, которое он творит. А если мы говорим о последних временах, и в частности мы затронули именно российскую историю, я это говорил в общем, то все же мы вспомним слова наших в недавнем прошлом руководителей, которые говорили о том, что человек – это винтик. И оправдывали устремлениями к реализации своих идейных установок массовое уничтожение народа, который, собственно говоря, был под их властью.
Резюмируя, можно сказать так, что люди, жившие сотни лет назад, творя зло, в этом, скорее всего, каялись. Ну или, по крайней мере, понимали, что это зло, а современные люди могут и не понимать. Хотя апостол Павел писал о том, что божественный закон написан на сердце каждого человека. Примерно это же повторил Кант, когда говорил о звездном небе и о законе внутри человека. В начале нашей передачи я не упомянул о том, что Борис Сергеевич преподает в Сретенской духовной семинарии. В одной из наших бесед в этой лавке мы касались дискуссии, которая возникла в Сретенской семинарии, преподавания психологии будущим клирикам. Борис Сергеевич, расскажите, пожалуйста, теперь вы с вашей точки зрения преподавателя, в чем был вопрос, в чем была проблема?
Вы знаете, эта проблема очень диагностическая, она как бы неизбежная, потому что для многих людей психология – это некая такая странная штука, которая вторгается, почти в святая святых, вторгается в образование и прочее. Значит, многих из этих людей я вполне могу понять. Потому что когда, вот скажем, я не вхожу не в такую замечательную лавку, а в огромный магазин, то там, вот последний раз я был в «Библиоглобусе», 30 шкафов психологии, 30 шкафов. Значит, что мы находим в этих шкафах? По сути дела, все, что может относиться, к нравам, там, особенностям и так далее, там, какие-нибудь, как жениться, как разводиться, как деньги, какая поза у человека, как мы будем читать и так далее. Вот представьте себе, что мы входим в магазин, и там 30 шкафов физики, например. И к физике относятся, как гвозди забивать, это же физика, физическое тело там, понимаете, как сверлить лучше, как там строгать, понимаете, как скворечню строить, тоже же физика, понимаете, не метафизика. Вот примерно такое же отношение к психологии, это некая такая куча, вот, с образованием вообще беда. Я как... По такому базовому своему образованию я патопсихолог, у меня кандидатская по патопсихологии. Я знаю, что любой, так сказать, клинический психолог скажет, что пока, так сказать, у вас не будет стажа работы в клинике, 5 лет это минимум, да, в общем, не говорить-то нечем. Вот, а здесь, в интернете, все время мне... То ли они такие, такая их интуиция, то ли что, выкатывают, так сказать, клинический психолог за год, 3 месяца и прочее. Там вообще как свои беды. Популярность психологии меня как психолога и моих серьезных коллег ужасает. Вот, поэтому можно понять, что они думают, что вся эта психология, жениться, разводиться, как стать стервой, например, вот это, есть целая наука, стервология, там, совершенно фантастические вещи. Причем это и ясновидящие, все коучи, шмоучи, все это относится к психологии, то есть их можно понять. Но давайте как бы разберемся с холодной головой. и скажем, что вообще психология была неотъемлемой частью духовного образования всегда. Первая рукопись по психологии относится к 1634 году. И она есть, так сказать, это, конспект этот есть в Троицко-Сергиевской лавре в архиве. Она называлась «Психология». Вы не найдете времени, когда ее не было. Какая это была психология? Да, она была психологией своего века. Какая тогда была, тогда такая была и здесь. Значит, преподавание психологии прервано перед 60-ми годами последним государственным гонителем христианства Никитой Сергеевичем Хрущевым, который вывел психологию вместе с филологией и еще там какой-то химией из училищ. Ну, зачем священнику быть образованным человеком? Вот пусть он там талдычит свои... Зачем ему знать? И вот с тех пор, так сказать, произошел пробел очень сильный. И сейчас стоит вопрос возвращать психологию. И вопрос должен стоять не в том, возвращать или не возвращать. Какую возвращать? Что мы будем понимать под психологией? Что надо священнику? Что не надо священнику? Нормальные, простые вопросы, которые надо задать профессионалам, которые в этом как бы работают и так. Ну и в связи с этим вот то, что вокруг Сретенской семинарии, ну, на мой взгляд, так сказать, сказать немножечко, может быть, резко, но это, так сказать, какая-то проблема глубокого непонимания. Как ни печально, потому что люди, которые там участвуют, я к ним отношусь с огромным уважением и любовью. Первая монография по христианской антропологии, по православной антропологии, блестящая монография протоиерея Вадима Леонова и так далее. Да. Но вопрос как бы мимо. И вопрос разгорелся, как обычно бывает, по маленькому поводу. Знаете, большие межнациональные конфликты начинаются, так сказать, с бытового какого-нибудь случая. Новая кафедра, кафедра душепопечения, миссионерств, который вот возглавил протоиерей Павел Великанов. И он пригласил психологов. И дальше начинается, поднялся вопрос, что слишком много психологов, что нет соотношения между, так сказать, вот, богословскими предметами и так далее. Это все внешние вопросы. Внешние вопросы. Я преподаю там, как раз вот являюсь вот одним из этих психологов. Преподаю вместе с таким замечательным, выдающимся преподавателем, доцентом Владимиром Владимировичем Умрихиным. И что я вижу? Вы знаете, я вижу обычную картину. В группе 8 человек. Из них 5 внимательно слушают и так далее, и так далее. Один редко, так сказать, выходит. Одного я вообще принял за инспектора, потому что он иногда приходит. Если включается картинка, то на картинке я как бы вижу человека, который так вот скептически слушает. Он уйдет с моих курсов с тем же сознанием, с каким пришел. Понимаете, если мы приедем в Германию, будем думать, что немцы пьют пиво и кушают сосиски, то мы так вот и уедем с этим. Обычная группа, которая как бы входит в проблему психологии, которая, вот скажем, полгода мы говорили о психических процессах, какие они, немножко об истории, пытались ввести в этот предмет. Потому что священнику не надо быть психологом как профессии, потому что это разные уровни. Я приведу один пример, пояснительный, быть может. Такой замечательный русский психиатр Сергей Сергеевич Корсаков, рано умерший, у него была болезнь сердца и так далее. Он был необыкновенно, так сказать, расположенным, добрым человеком, который как бы свои беседы поднимал психически больных. Он работал в психиатрии. Так вот, он иногда после рабочего дня переодевался в больничную одежду, надевал халат, да, и он, будучи профессором, директором клиники, это, так сказать, бог и царь, он шел в отделение для того, чтобы просто посидеть с больным человеком, просто посидеть, попить с ним чай, поиграть в шахматы, он играл в шахматы, просто вот Понимаете, профессор играет в шахматы. Вокруг больные. Вот в известном смысле. В известном смысле. Значит, священник, который хочет быть психологом, в известном смысле он должен делать это переодевание, которое как бы ему не нужно. Почему? Потому что, представьте себе, так сказать, священник там в подряснике говорит, ну, какие у вас взаимоотношения там с вашей женой или еще что-то.
Мне кажется, именно этого люди и ищут от священников, какого-то участия, разговоров задушевных, просто доброго взгляда, чтобы благословил с любовью, чтобы вот спросил, ну, как дела у тебя? И люди сразу же как-то располагаются и даже в храм ходить. Я у одной молодой женщины спрашиваю, почему вы вдруг начали воцерковляться? Она говорит, я увидела вот там настоятеля, вот он мне так понравился, я стала ходить в храм. Ну, я думаю, он понравился ей не только тем, что у него борода была красивая, но, наверное, и каким-то своим обхождением. Может быть, просто добрыми глазами. Это так не хватает сейчас людям простого элементарного участия, любви.
Ну, все же, мне кажется, это, конечно, важный аспект. Ну и, в принципе, если батюшка красив и харизматичен, то это важно. Но вести батюшка должен не за собой, а к Богу, и это основная его функция. Борис Сергеевич, насколько я понимаю, все же та проблема, как мы ее воспринимали, которая происходила в Сретенской семинарии, на данный момент, ну, фактически урегулирована, если можно так выразиться. И по большому счету можно сказать, что то возможное зло, которое могло случиться, Господь, по большому счету, просто управил во благо. То есть, в конечном итоге, не стоит вопрос о том, чтобы преподавать или не преподавать психологию, а стоит вопрос о том, как и какую психологию преподавать. То есть, сейчас процесс пошел в правильном русле, насколько я понимаю, если можно так сказать.
Ну, если какое-то резюме, то, конечно же, он пошел в единственно правильном русле. Давайте начнем. Давайте мы расскажем вам о психологии. Потому что, когда я слышу, например, и все время, вы психологи, я просто теряюсь. Это кто вы? Это Зигмунд Фрейд, или Олпарт, или Юнг, или кто? Или когда мы слышим очень часто, с точки зрения психологии. Где эта точка зрения психологии? Значит, есть школы, есть направления, есть исследования. По поводу, ну, как бы, например, в университете, в Московском университете считается, что если ты не назовешь три точки зрения, скажем, на эмоции, ну, то ты как бы не по адресу. Не может сказать, вы знаете, с точки зрения психологии, вот личность это то-то, здрасте. Какой психологии? Чего? Поэтому, на мой взгляд, я хочу поправиться. Священник, конечно, может быть психологом, вот. Но дело в том, что для него психология – это подспорье. Он не может, скажем, вот как Сергей Сергеевич Корсаков, он не может снять как бы себя. Он не может просто быть на равных. А психология, если говорить практической психологии, то ты должен начать с того уровня, на котором находится этот человек.
Как вы думаете, почему священник не может быть на равных со своими прихожанами?
Ну вот потому что, как совершенно правильно сказал Дмитрий, понимаете, его задача, ну, я прошу прощения за такую наглость, как бы, его задача вести к Богу. Не мне это говорить, но его задача вести к Богу.
Пастырское душепопечение, пастырское богословие, безусловно, важны и должны обязательно использовать какие-то навыки, в том числе практические, из области психологических наук. Кстати, оговорюсь, что в январе месяце в Израильском доме познания вышла замечательная книга в рамках учебника бакалавра теологии, которая как раз называется «Пастырское богословие». Ну и раз уж мы снова заговорили о книгах, то, во-первых, хотел бы пригласить всех наших радиослушателей в нашу замечательную лавку. Она мне тоже очень нравится. Спасибо большое, Борис Сергеевич, за теплые слова о ней. Приходите обязательно. Уверен, что вы найдете для себя какие-то интересные книги из области богословия, психологии, церковной истории, ну и многих других умных книг, связанных с христианским мировоззрением. Мы находимся по адресу улица Пятницкая, дом 4, дробь 2, строение 9. Это буквально 5 минут пешком от станции метро Новокузнецкая или Третьяковская.
Мои уважаемые собеседники очень верно подметили то, что клирик, конечно же, должен вести людей не к себе, а к Богу. Но почему он не может это делать так же, как это делал Корсаков?
Ну, у нас жизнь одна, и время ограничено. И поэтому, скажем, понятие профессионал – это то понятие, которому человек служит по-настоящему, и день, и ночь, понимаете? И, так сказать, психика – сложный аппарат, сложнейший, простите за банальность, данный нам самим Богом. Для того, чтобы в нем разбираться, как бы этому надо действительно посвящать свою жизнь. И поэтому, скажем, когда говорят, что вот там вы психологи, вы не туда поведете, вот а какие вы психологи? Вот вы говорите, что вы христианские. Мы очень часто этот вопрос задают. А почему христианское? Почему не православное? Понимаете? Ну, как почему? Во-первых, потому что такой термин есть. Этот термин ниоткуда-то взялся, а взялся от Игнатия Брянчанинова и святителя Феофана. Во-вторых, что очень важно и очень любопытно. До 1950 года другого термина не было. До революции никто не говорил православной психологии. Почему? А потому что людям в голову не приходило, что если российский человек и священник, а было много священников, литература огромная, говорил христианской психологии, то он подразумевал какую-то иную, кроме православия. И тут начинается, вот а вдруг вы там католик, а вдруг вы то, вы все. Ведь надо понимать, это другой уровень. Я не представляю себе ни одного человека, который бы решился пойти к психологу. В общем, заплатить деньги. И первым вопросом бы он сказал, вот скажите, как вы относитесь, Святой Дух, он исходит из Отца или Сына и так далее. Это для меня важно. После этого я спрошу, как быть со своим мерзавцем, там, мужем, сыном и так далее. Это невозможно. Поэтому психология занимает определенный свой уровень. Мы же не будем злиться там на врача, который нам говорит капать так или капать сяк. Или мы узнаем, что он вообще, так сказать, неверующий. Он лучше всех делает операцию на катаракте.
А как вы думаете, почему один человек приходит решать свои проблемы с мерзавцем мужем к психологу, а другой к священнику?
Вы знаете, есть такая смешная штука, которая называется «клиент созрел». Вообще, когда говорят, вот иди к психологу, не иди. Если ты можешь обойтись, если у тебя чудесный батюшка, слава тебе, Господи, не надо к нему идти. Ведь мы идем тогда, когда болит, и когда болит долго, и мы так пытались, сяк пытались, понимаете? Вот. И в этом плане ведь то, как сейчас понимают психологию, сейчас понимают психологию так. Вот меня спрашивают, вы психотерапевт, к вам можно на беседу? Я говорю, я не психотерапевт. И обычно даже прибавляю, вы знаете, в целом я психотерапевтов не очень люблю. Как? А чем вы занимаетесь? Нечем больше заниматься психологом. Есть восприятие, ощущение, мышление, личность. Но вот надо только вот сесть напротив человека и вот ему как-то направить его на пути.
Вот это очень интересное замечание о том, что не очень любите психотерапевтов. Почему?
Ну, это уже, как бы, понимаете, дело в том, что когда мы находимся внутри профессии, мы немножко по-другому начинаем судить. И мы понимаем, как и в семье. Понимаем многие недостатки, которые другие не видят. Поэтому, это я не буду говорить ни за что, но у каждой профессии есть своя теневая сторона. И вот, скажем, для психологии одна из теневых сторон может заключаться в том, что поскольку психолог все время кого-то анализирует, то у него может создаться впечатление, что он, поскольку он анализирует, он лучше. А он такой же человек.
Кстати, Борис Сергеевич, мне кажется, есть еще одна теневая сторона, и если я не прав, то меня, пожалуйста, поправьте, потому что это важно с точки зрения мировоззренческих взглядов. Мне вообще, в принципе, понятно, что такое психиатр. Ну, с психотерапевтами я могу выражаться более грубо, да, мне кажется, что они, ну, в целом вообще шарлатаны, поскольку ни медицинского диплома, в отличие от психиатров, ни психологического диплома, в отличие от психологов, в принципе, не имеют. Мы знаем известных психотерапевтов,
в частности, Кашпировского, вот Илья подсказывает, да. Ну, и поэтому, как бы, у меня вот такое, вот, собственно говоря, к ним отношение. Простите меня, уважаемые люди, которые избрали для себя такую специальность, если вы вдруг у меня слышите. Так вот, а вторым теневым аспектом профессии психолога, как мне кажется, Борис Сергеевич, тоже у вас прошу прощения, безусловно, это не относится к вам, но, как мне кажется, оно связано с тем, что, в принципе, в психологию зачастую приходит очень большое количество людей, которые хотят, прежде всего, разобраться в своих каких-то проблемах. И при этом, когда им кажется, что свои проблемы они решили, а зачастую это не так, они уже, соответственно, начинают как-то, ну, извините, лечить, если можно так выразиться, только не в возвышенном смысле этого слова, других людей, но, опять же, скорее все-таки нанося вред.
Спасибо большое, спасибо за откровенность. Значит, вот тут я резко перехожу к защите моих коллег. Резко перехожу, понимаете? Значит, начнем вот с простого. Действительно, подавляющее большинство людей идут в психологию, потому что что-то у них неладно.
А у кого все ладно?
Вот именно, у кого все ладно. Но, понимаете, как ни странно, это неплохое начало. Во-первых, потому что для психолога крайне важен собственный опыт. Вот. Один из классиков психологии, психотерапии, Ролло Мэй, говорил о раненом целителе. Он целитель, но он ранен. И человек, который пережил боль, он может эту боль понять. Это во-первых. Поэтому это неплохое начало. А дальше уже идет некий... Ну, я приведу такой пример, ну, вот актеры, например. В актеры идут люди рисующиеся, которые очень довольны собой, там, понимаете, которые хотят быть в центре. Он все время хочет быть в центре, все время, понимаете, либо своими невероятными переживаниями, либо угнетениями и так далее, и так далее. Но вот он идет в актеры, и дальше начинается другая жизнь. Дальше начинается съемка в 6 часов утра. Дальше начинается зимой, он должен изображать, так сказать, пляж какой-то и так далее, и так далее. Дальше ему надо сегодня вечером играть, а у него там жена ушла, понимаете? А он должен играть в комедии, и он идет и играет. И дальше начинается другая жизнь. Поэтому, понимаете, дело не в том, с чего мы стартуем. Понятно, что человек, который в себе не сомневается и так далее, он не пойдет к психологу. Ну и слава богу. Более того, я вам скажу еще одну хитрость. Если человек умный, красивый, высокий и так далее, то он почти безнадежен. У человека надо что-то вынуть, чтобы он двигался дальше. Вот, это первое. Теперь второе, относительно того, что мы не психиатры. И я не хочу сказать, слава богу, что мы не психиатры, но психиатр совершенно, он видит вас совершенно по-другому. И в конце его рекомендации должно все время стоять лекарство. Психотерапевт беззащитен в этом плане. И более того, понимаете, хороший психотерапевт, я обычно говорю, что я психотерапевта не очень люблю, за исключением некоторых. Вы знаете, это тяжелая работа, прошу прощения, почти ассенизатора. Они все время находятся в некой беде, в неком несогласии. И это не беда и несогласие, она не может быть разведена руками. В нее надо погружаться, двигаться и так далее. Эта профессия имеет много рисков. Я знаю одного там, который после дня работы начинает смотреть мультфильмы. Ему надо как-то сбросить, как-то отвлечься, потому что он находится в негативе людском, ибо люди идут к психотерапевту, потому что им плохо, а плохо им потому, что все так сложилось. Поэтому, конечно, эта профессия нужная. Другое дело, что такое количество психотерапевтов, оно, так сказать, вызывает всякие сомнения. Другое дело, что изнутри очень многих вещей, но психотерапевта заменить нельзя, друг даже не может заменить. Потому что, вот скажем, есть такая русская, даже такой термин смешной внутри, он называется русский психоанализ. Что такое русский психоанализ? Это вы едете с попутчиком в поезде, разговариваете с ним, разговариваетесь, так сказать, и вот всю ночь вы ему говорите то, о чем не знает ваш близкий друг и жена. А на утро вы и разошлись. И больше никогда не увидитесь. Это называется русский психоанализ. Понимаете? И вот этот русский психоанализ, он лишний раз показывает, что нам нужен, ну, на мой взгляд, вот, когда меня иногда спрашивают, там, ну, так вот вы беседуете. Я говорю, я могу с вами побеседовать, как профессиональный собеседник. Я могу как бы выслушать и так далее, да. А кто нас слушает? Один из первых наших таких психотерапевтов, покойный, царство небесное, такой Адольф Ульянович Хараш, чудный был. И вот он там в 80-е годы, такой, значит, кабинет какой-то психологической разгрузки его взяли, новшество такое, на ткацкую фабрику. Там сдельная работа, то есть отойти от станка нельзя. И тем не менее, значит, вот к нему приходили женщины. И вот эта женщина в течение часа говорила, он молчал. Потом он выходил из этого кабинета на полусогнутых ногах. Он просто еле шел, да. И самое интересное, что когда женщину час она ему говорила, она вставала и говорила, спасибо вам за беседу, со мной так никто не говорил. И еще одну штучку хочу сказать, понимаете, мы носители такого тяжелого травматического опыта, которого нет во всем мире. Я говорю это с большой ответственностью, потому что вот такая была американка, которая приезжала к нам 15 лет, вот сейчас из-за ковида она не приехала, Мерлин Мюррей. И она, значит, через переводчика вела работу, популярна была и здесь, и в Украине, и куда только не ездила, чудная такая женщина. И она давала тест такой, международный тест, по которому там, если 3 единички человек заработал, то, в общем, надо на него внимательно смотреть там и так далее, понимаете. А у нас там средняя чуть не 5 единиц. У нас чудовищный опыт и не отреагированный, понимаете. Поэтому как его отреагировать, другое дело. Но просто нам сказать, все идет нормально, нам не нужны ни психологи, ни психотерапевты, это невозможно.
Прошу прощения, что такое отреагировать?
Отреагировать? Это вскрыть, увидеть, поплакать и проститься, или простить. Понимаете, он внутри нас существует, он выплескивается в наших суждениях. Ну, что говорить, посмотрите на этот интернет, который я вот только недавно вынужден был. Понимаете, это ругань, это, боже мой, какая агрессия. Откуда она, эта агрессия? И поэтому нельзя говорить о том, что нам не нужны. Нужны.
Ну, согласен, психотерапевты нужны, но хорошо бы все-таки, чтобы они имели глубокое психологическое образование или хотя бы диплом психиатра.
Вы знаете, значит, полностью соглашусь, за исключением последней фразы. Дело в том, диплом психиатра, значит, психиатрия – часть медицины. Медицина – это определенное мировоззрение. Психология – это другое мировоззрение.
Борис Сергеевич, слушая вас, я думал, как же все-таки похоже служение психолога и служение клирика. Вот очень много параллелей, очень.
Я все-таки повторю вот как бы свое понимание и свой тезис. Мы в танке, понимаете, мы ниже. Вот это надо понимать. Мы можем как бы привести, ведь понимаете, вот идеал христианского психолога, я вам скажу. Во-первых, когда к нам, к ним, к моим коллегам, практикам приходит, условно говоря, клиент, мы не можем сказать, вы знаете, если вы там католик, то извините, если вы мусульманин, то так. Нет, понимаете, он приходит любой, и действительно с ним надо встать рядом, зацепить хотя бы на что-то. Если человек говорит, что он верующий, это гигантский бонус, гигантский, потому что можно как бы за веру ухватиться. И дальше как бы мы собираем его разобранную, разорванную как бы жизнь, какую-то травму, с которой он идет по жизни.
То есть психотерапевты все же нужны. Еще раз прошу прощения за такое свое отношение к ним, ну, теперь, можно сказать, уже в прошлом, но все же, наверное, хорошо бы, чтобы психотерапевты имели глубокое психологическое образование.
Совершенно с вами согласен и подписываюсь под этим, потому что действительно, кстати, как и есть целый ряд профессий, где обязательно надо спросить, а где вы учились, а кто ваш учитель, они как бы персонально переводятся от одного к другому, рукополагаются, ну, в известном как бы смысле. И, конечно же, с образованием очень много проблем. И, конечно, скажем, я горжусь, что я окончил Московский государственный университет, что моими учителями были классики отечественной психологии.
Кстати, я тоже вижу те параллели, о которых сказал Илья, между служением психолога и клириков. И в этом смысле я, к сожалению, не смогу воспроизвести точную цитату, но смысл ее состоит в том, что тот человек, который сам прошел через какие-то искушения, он и сможет, собственно говоря, помочь искушаемым.
К сожалению, у нас осталось не так уж много времени, чтобы поговорить о книгах, которые были заявлены в начале беседы. Дело в том, что мы о них говорили в одной из наших программ, но поскольку тогда с нами не было автора, думаю, будет правильным теперь послушать Бориса Сергеевича.
Спасибо, Илья. Я начну с книги, которая называется «Аномалия личности». Вот. Эта книга вышла первым изданием, как сейчас говорят, в далеком 1988 году. И она была для меня очень важна, я в нее очень много вложил, и ну, она имела какой-то след. И после того, как она вышла, очень многие говорили, давайте второе издание. И мне казалось, что второе издание должно быть другим. И это была, конечно, такая подстава психологическая, потому что переписать книгу – это чудовищный труд. И у меня на это ушло там чуть ли не 30 лет. И это второе издание в 3 раза больше первого. И это действительно, хотя эта книга выходила в те годы, и она не была, так сказать, как бы по христианской психологии, безусловно, но те мотивы уже, которые в ней заложены, они связаны с определенным воззрением на личность человека. Ну, мне трудно как бы судить, так сказать, о качестве этой книги, но для меня она дорога, так сказать, в 2 смыслах, потому что я не ожидал, что это так трудно, и никому не советую вторые издания так переписывать. Но я думаю, что для христианской психологии она может быть таким, как говорил Кант, пролегоменом, так сказать, вступлением каким-то. И она вообще про психологию. Про психологию и про психологию личности. Ну вот, пожалуй, все. Ну и могу похвалиться, что эта книга является победителем национального конкурса «Золотая психия» за 2020 год в номинации «Книга года по психологии». Вот и все, пожалуй, так сказать, об этой книжке. Теперь вот вторая книга, которая называется «Христианская психология в контексте научного мира». Это важная очень книга для Московской школы христианской психологии. В известной степени такая конституирующая, то есть определяющая, потому что все авторы относятся. Московская школа христианской психологии, как всякое такое название, оно возникает после того, как уже сама школа появилась. И ей примерно 30 лет. Это вначале было несколько человек, Федор Ефимович Василек, покойный, к сожалению, царство ему небесное, Виктор Иванович Слободчиков и ряд других. Андрей Борисович Зубов вот, участвовал в этих первых семинарах, Валентин Непомнящий, какие-то вообще собрались люди, знаете, бывает место, время. И вот тогда собрались люди, и мы делали семинары по христианской антропологии и психологии, которые в то время, это 90-е годы, ломилась аудитория, и были удивительные семинары. И постепенно из этого стало возникать несколько идей. И мы в 95-м году сделали такой сборник. Первое вообще в России учебное пособие, оно называлось «Начало христианской психологии». С Флоренской, с Слободчиковым, Василюком и так далее, и так далее. Ну, и с тех пор прошло очень много времени и всяких перипетий, и вот возникла необходимость сделать такой, как бы, второй сборник и предстать лицом перед людьми, перед психологией, перед христианской психологией. Потому что помимо наших сложностей внутри психологии, это отдельная тема тонкая, но есть свои сложности внутри христианской психологии. И очень большая разноголосица, потому что многие люди считают, что если он верующий, да и психолог, вот и все. Вот она и христианская психология.
Ну, кстати, насколько я понимаю, как раз эти сложности связаны с тем, что антропология является областью богословия, которая не догматизирована, к сожалению. И в этом смысле, конечно, поскольку есть разные взгляды на христианскую антропологию, то, соответственно, и разные взгляды на христианскую психологию.
Понимаете, значит, психология, простите за банальность, это профессия. Ей надо учиться. Психология – это область, в которой вы, условно говоря, простое делаете сложным. Для нормального человека он скажет, он здоровый или больной? Больной, да? А для медика сказать, что человек больной, это ничего не сказать. Какой больной, что, чего там. У меня болит голова. Как болит? Сжимает, сзади болит, сверху и так далее. Тысячи симптомов. Поэтому те люди, которые просто что-то, как бы вот, ну, они веруют, и они начинают якобы быть психологами, то, в общем, это профанация. И, к сожалению, такой профанации безмерно много.
То есть проблема с тем, что антропология не догматизирована, не единственная. О каких же тогда проблемах вы говорите? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я бы сказал так. Когда мы говорим «христианская психология», значит, речь идет о таком, речь идет о психологе. Это основное. Ну, вот есть на проспекте этом Ленинском два института, очень известных, очень важных. Один называется Институт физической химии, а другой называется Институт химической физики. В Институте физической химии – это химия, а в Институте химической физики – это физика. Вот, поэтому прежде всего, вот я совершенно с вами согласен, значит, нужна фундаментальная подготовка в, так сказать, психологии. Вот возвращаясь к Сретенке, например, к Сретенской семинарии, полгода я и вот мой коллега Владимир Владимирович Умрихин, мы читали, чего мы читали? Вот есть мышление, есть память, есть то, есть все, есть пятое, есть десятое. Ничего такого, чтобы относилось непосредственно к духовному миру. Это база, с которой мы потом начнем возрастать. Очень часто и запросы, и со стороны священников, и со стороны... Дайте методику. А вот как мне поступить? Вот он не учится. Как сделать, чтобы он учился? Но на это можно отвечать житейски, можно так. А можно отвечать... на основании всего фундамента психологии. То есть спросить, а сколько ему лет? Когда человек не учится в 13 лет, это одно. А когда он не учится в 7 лет, это совершенно другое. И это третье, это четвертое. Короче говоря, нужны профессиональные психологи. Ну, естественно, так сказать, связанные с догматами, и верующие и так далее. Ну, классический пример – это воины Ясенецкие. Классический пример. Он был блистательным диагностом, великим профессором медицины и архиепископом. Но представьте себе, что он бы сказал, а вот это мы вырезать не будем, и это тоже, вот сейчас мы акафист прочтем. Можно себе помыслить? Нельзя помыслить. А он был, так сказать, как бы столпом, в общем-то, христианской медицины, в частности. И вот это надо понять, понимаете, как бы у нас, к сожалению, сейчас время таких, ну, грубо говоря, невежд, как по радио. Вот скажите, вот как нам быть там, в общем, для того, чтобы наша нефтяная промышленность там куда-то пошла? И человек начинает отвечать, не имея никакого отношения, понимаете, ничего к этому не видя. И примерно в таком же положении у нас состояние и многие гуманитарные проблемы. И так далее. А вот что делать? Батюшка посоветуйте, даже тоже, понимаете. А там же надо внедриться, надо понять. Так что работы много. И вам очень много работы, конечно, поскольку вы просветитель.
Борис Сергеевич принес еще несколько книг, которые, к сожалению, отсутствуют в нашей лавке, но послушать о них, на мой взгляд, было бы очень интересно.
Ну, это я на всякий случай принес те книги, которые связаны с вот, нашей школой. Вообще, так сказать, школа нужна, на мой взгляд, ее обозначение для того, чтобы именно очертить тех христианских психологов, которые давно уже работают в этой области и являются профессионалами. Ну, прежде всего, вот книжка, которая вышла уже пятым изданием, она называется «Испытание детством», и он писал замечательный психотерапевт, практический психолог Наталья Владимировна Инина, И эта книжка увлекательна, и она будет полезна буквально всем, потому что она сочетает в себе не только разговор и наставление, но и некий, так сказать, исповедальный тон человека, который сам прошел через множество трудностей. Ну, и так она называется «Испытание детством». Автор Инина Наталья Владимировна. Вот передо мной замечательная совершенно книга. Это книга Фредерики де Граф «Разлуки не будет». Фредерика де Граф – это голландская, так сказать, психолог, который уже 15 лет является гражданкой Российской Федерации. Она переехала сюда, она работает в хосписе. И это уникальная книжка человека, который сопроводил, так сказать, в последний путь буквально, так сказать, сотни людей. Уникальная совершенно книжка, как и уникальный человек. Я надеюсь, что мы будем с ней встречаться и на волнах радио «Радонеж». И, значит, очень интересный сборник, который называется «О страстях и искушениях» Леонид Виноградов. Это беседы с христианскими православными психологами на темы основных страстей – гордость, тщеславие, гнев, блуд, серебролюбие и так далее. Это первая попытка как бы диалога между богословием и психологией, уникальная книжка. И вот замечательный есть автор Марина Николаевна Миронова «Искушение новой культуры». Это размышления о современной культуре православного психолога, который много лет уже работает в этой области, живет в городе Калуга, и также я рекомендую к чтению. Спасибо.
И книга Марины Николаевны, кстати, присутствует в нашей лавке, поэтому милости просим, еще раз приглашаю наших радиослушателей посетить нашу лавку. Находимся мы по адресу улица Пятницкая, дом 4/2, строение 9, метро Новокузнецкая или Третьяковская.
К сожалению, наше время истекло. Я благодарю Бориса Сергеевича за такую интересную беседу. Надеюсь, что мы встретимся неоднократно еще в нашей студии. Благодарю и Дмитрия Дружинина, заведующего лавкой интеллектуальной христианской литературы «Колокольня». Напоминаю, что Борис Сергеевич Братус – заслуженный профессор факультета психологии Московского университета, декан факультета психологии Российского православного университета. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие друзья. Желаю вам не иметь таких проблем, чтобы обращаться к психологу.
Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.